Он устремился, будто вдруг, забыв о грузе тяжких лиг, далекого пути на юг, но Лучейн легко, как птица, как луч, исчезла в тот же миг, а перед ним лишь темный луг, болиголов да лунный лик, да леса зыбкая граница. С тех пор весеннюю порой, когда цветет болиголов, могучий, пряный и хмельной, он часто видел, как рябится туман над чашами цветов в прозрачном танце, но зимой не находил ее следов. Лишь туч тяжелых вереницы тянулись за ворожьей. Но вскоре песня Лучейнь затрепетала над землей и пробудила, словно птица, весенний животворный день. И по утрам, перед зарей, стирающей ночную тень, поляны стали золотиться под цветоносную листвой. И он вскричал: «Тинувиэль!», хотя нигде ее самой не видел в тишине росистой. И звонким эхом «Соловей!» откликнулся весь край немой, озвучив тишину полей чудесным именем эльфийским. И замерла Тинувиэль, прервав свой танец и напев, звеневший, словно птичья трель, иль по весне ручей речистый, ведь имена бессмертных дев, как и название их земель заморских, как немой распев, потусторонних волн причистых, несущих смертных в мир иной, все это тайны, и она решила, что самой судьбой, весенним эхом серебристым, в дар Берину принесена, что даже жертвуя собой, ей смерть со смертным суждена, посмертно счастье воскресит с ним. Бродяжник вздохнул и немного помолчал. «На самом-то деле, — заметил он, — это вовсе не рассказ, а песнь. Такие песенные сказания у эльфов называются «энсеннат». На нашем языке они не звучат. Вы слышали дальнее неверное эхо. Рассказывается о том, как Берин, сын Бараира, встретил Лучейнь Тинувиэль. Берин был смертный, а Лучейнь, дочь Тингола, который царствовал над эльфами в самые древние, самые юные века Средиземья, и прекраснее ее не бывало даже в тогдашнем юном мире. Ее прелесть была отрадней звезд над туманами северного края, и нежным сиянием лучилось ее лицо. В те дни всеобщий враг, кому и сам Саурон был лишь прислужником, царил на севере, в Ангбенде. Но эльфы Запада вернулись в Средиземье, чтобы войной отнять у него украденные волшебные алмазы Сильмариллы. И предки людей были заодно с эльфами. Однако враг одолел и пал в битве Бараир, а Берин чудом спасся. И, не убоявшись смертоносных ужасов, прошел сквозь горы к тайному царству Тингола в Нилдорецком лесу. Там он увидел и услышал Лучейнь. Она танцевала и пела на поляне возле чародейной реки Эсгальдуин. И назвал он ее Тинувиэль, что значит на былом языке «соловей». Много невзгод постигло их затем. Надолго они расстались. Тинувиэль вызволила его из холодных застенков Саурона. И вместе они радостно встретили страшные испытания, а пройдя их, низвергли с трона самого врага и сорвали с него железный венец с тремя сильмариллами, ярчайшими из всех алмазов. И один из них стал свадебным выкупом Лучейни, поднесенным ее отцу Тинголу. Однако же случилось так, что Берин не устоял перед волколаком, ринувшимся на него из ворот Ангбенда, и умер на руках у Тинувиэли. Но она избрала смертную участь, чтобы последовать за ним по ту сторону смерти. И если верить песенным сказаниям, то они встретились там, за нездешними морями, и, взявшись за руки, побрели по тамошним луговинам. Так вот и случилось, что одна единственная из всех эльфов, Лучень Тинувиэль, умерла и покинула здешний мир, и вечно живущие утратили самую свою любимую. Но это она сочетала людей с древними владыками эльфов. И живы еще потомки Лучени, и предречено в сказаниях, что не сгинут они понапрасну. Того же рода и Элронд из Раздола. Ибо от Берина и Лучени родился Диор, наследник Тингола. А его дочерью была светлая Эдвин, которую взял в жены Эрендил, тот самый, что снарядил корабль в нездешние моря и выплыл из туманов нашего мира, блистая Сильмариллом в венце. А от Эрендила пошли князья Нуменора, нашего западного края. И пока говорил бродяжник, они неотрывно разглядывали его странное горделивое лицо, смутно озаряемое алыми отблесками костра. Глаза его сияли, и голос звучал дивно и твердо. Над его головой стояло черное звездное небо. И вдруг высоко позади него полыхнула бледным светом вершина Заверти. Располневшая луна медленно ползла по темному склону, и звезды над ними поблекли. Рассказ был кончен. Хоббиты задвигались, потягиваясь. «Смотри-ка», — сказал Мэри, — «луна встает. Должно быть уже поздно». Все подняли глаза, и все увидели близ вершины горы черный комочек, явственный в лунном свете. Это, наверное, луна обозначила большой камень или выступ скалы. Сумрак наливался ознобной темнотой. Сэм и Мэри поежились, встали и пошли подтащить топливо. Было как будто тихо и спокойно, но Фродо вдруг охватил цепкий ледяной страх, и он торопливо пододвинулся к огню. Откуда-то сверху прибежал Сэм. «Вроде бы и никого», — сказал он. «Только я что-то испугался. Из лощины никуда не пойду. Подкрадываются, что ли?»
«Ты кого-нибудь видел?» — спросил Фродо, вскочив на ноги.
«Нет, сударь, никого не видел, даже и не смотрел».
«А я, пожалуй, что видел», — сказал Мэри. «Показались мне две или три черные тени, как бы не сюда ползли».
«Ближе к костру, спиной к огню», — приказал бродяжник. «Подберите жерди по суше и подлиннее». Уселись молча и настороже, вглядываясь в немую темень, ни шороха. Фродо мучительно захотелось крикнуть во весь голос, чтобы спастись от гнетущей тишины. «Тише!» — прошептал бродяжник. И тут же Пин задохнулся приглушенным возгласом.
«Что это? Что это там такое?»
Они скорее почуяли, чем увидели, как из-за края лощины возникла тень. Одна, другая, третья. Три, нет, уже четыре зыбкие фигуры застыли над ними на склоне холма. Черные, словно дыры в темноте. Послышался змеиный шип. Дохнуло могильным холодом. Потом тени качнулись и придвинулись. Пин и Мэри в страхе бросились ничком на траву. Сэм беспомощно осел рядом с хозяином, а Фродо охватил невыносимый, леденящий ужас, и вдруг... Он понял, что надо всего лишь надеть кольцо. Он не забыл могильники, не забыл предупреждения Гэндальфа, но противиться не было сил. И язык отнялся. Сэм в испуге глядел на него снизу. Хозяин в опасности и никак ему не помочь, ну никак. Фродо закрыл глаза и попробовал устоять, одолеть. Нет, не вмоготу. Он потянул цепочку, нащупал кольцо и медленно надел его на указательный палец левой руки. Все осталось, как было. В расплывчатой мгле. Только черные тени вдруг надвинулись и прояснились. Перед ним возникли пять высоких воинов в серых плащах. Двое стояли на гребне холма, трое приближались.
Запавшие их глазницы светились острыми, беспощадными взглядами. На сединах серебряные шлемы, в руках стальные мечи. Они снова шагнули вперед, впиваясь в него ледяными глазами. Фродо в отчаянии обнажил свой кинжал, и кинжал зарделся, словно раскаленная головня. Двое замерли. Третий был выше всех, шлем его венчала корона. В одной руке он держал длинный меч, в другой — кинжал. Клинки отливали мертвенным светом. Он ринулся к Фродо. А Фродо, упав наземь, сам не зная почему, вдруг вскричал: «О, Элберет! Гилтаниэль!» и ударил кинжалом в ногу подступившего врага. Яростный вопль всколыхнул темноту, и ледяное смертоносное жало вонзилось в плечо Фродо. Теряя сознание, он увидел, как из мглы вырвался бродяжник с двумя факелами в руках. Последним усилием Фродо сорвал кольцо с пальца и, обронив кинжал, упал навзничь.